Но парус поставила ваша рука, и она держит руль. Давос молча держался своего курса. Берег здесь щерился скалами, поэтому он взял Маристия, ожидая прилива, чтобы повернуть. Штормовой предел остался далеко позади, но красную женщину это, видимо, не беспокоило. «Скажите, Давос Сивард, вы хороший человек?» «Разве стал бы хороший человек заниматься таким делом?» «Человек, как все прочие», — ответил он. «Я добр к своей жене, но знавал и других женщин. Стараюсь быть хорошим отцом своим сыновьям, помочь им обрести место в этом мире. Да, я нарушал законы, но до этой ночи ни разу не чувствовал, что делаю зло. Пожалуй, во мне всего намешано поровну, миледи, и хорошего, и плохого».
«Серый человек, не белый и не черный. Того и другого понемногу, так, сир Давос?
А если и так, то что? Мне сдается, большинство людей и есть серые. Если половина лука почернела от гнили, мы говорим, что лук гнилой. Человек либо хорош, либо плох». Костры позади превратились в тусклое зарево на черном небе, и земля почти скрылась из виду. Пришло время поворачивать назад. «Поберегите голову, миледи!» Давос налег на руль, и лодка сделала поворот, взрезая черную воду. Мелисандра пригнулась под реем, держась рукой за планшир, спокойная, как всегда. Казалось, что в замке непременно должны услышать шум, производимый треском дерева, хлопаньем паруса и плеском воды. Но Давос знал, что это не так. Рокот волн, бьющих о скалы. Вот и все, что проникает за массивную морскую стену штормового предела, да и то слабо. Рябь потянулась за ними, когда они двинулись к берегу. «Мы говорили о мужчинах», — сказал Давос. «С луком тоже все ясно». «Ну, а женщины как же? Это и к ним относится. Вот вы, миледи, хорошая или плохая?»
«Ну что ж», — усмехнулась она, — «я тоже рыцарь своего рода, достойный сир, рыцарь света и жизни.
Однако нынче собираетесь убить человека, как убили мейстера Крессона».
«Ваш мейстер отравился сам. Он хотел отравить меня, но меня охраняла высшая сила, а его нет».
«А Ренли Баратиона кто убил?» Она повернула голову. Ее глаза в тени капюшона светились, как тусклые красные свечи.
«Не я».
«Лжете». Теперь Давос был в этом уверен. Мелисандра засмеялась снова.
«Вы блуждаете во мраке, сир Давос».
«Оно и к лучшему». Давос указал на далекие огни штормового предела. «Чувствуете, какой ветер холодный? Часовые на стенах будут сжаться поближе к своим факелам. Немного тепла, немного света — это утешительно в столь бурную ночь. Но свет ослепит их, и они нас не заметят. Надеюсь. Сейчас нас защищает бог тьмы, миледи, даже и вас». Ее глаза вспыхнули ярче. «Не произносите этого имени, сир, и да не глянет на нас его черное око. Он никогда не может защитить, ручаюсь вам. Он враг всего живого. Вы сами сказали, нас скрывают факелы, то есть огонь, сияющий дар владыки света».
«Будь по-вашему».
«Не по-моему». Но так хочет он. Ветер переменился. Давос видел это по колебаниям черного паруса. Он взялся за фалы. «Помогите мне спустить парус. Остаток пути пройдем на веслах». Вместе они убрали парус, стоя в раскачивающейся лодке. И Давос, опустив весла в бурную черную воду, спросил. «А кто вез вас к Ренли?»
«В этом не было нужды. Его ничто не защищало, но штормовой предел, древняя крепость и его камни напитаны чарами. Сквозь эти темные стены не пройдет ни одна тень. Старые чары давно забыты, но действуют до сих пор».
«Тень?» — по телу Давоса прошли мурашки. «Но тень — порождение тьмы.
Вы невежественнее, чем малый ребенок, сир-рыцарь. Во тьме нет теней. Тени — слуги света, дети солнца. Чем ярче пламя, тем они темнее».
Давос, нахмурясь, велел ей замолчать. Они приблизились к берегу, и над водой послышались голоса. Давос греб, и тихий плеск его весел терялся в грохоте прибоя. С моря штормовой предел защищал белый меловой утес. Он круто вставал из воды в полтора раза выше массивной крепостной стены наверху. В утесе зияла трещина. Туда-то и правил Давос, как 16 лет назад. Трещина вела в пещеру под замком, где штормовые лорды в старину построили пристань. Этот канал, проходимый только во время прилива, был очень коварен. Но Давос не забыл былых контрабандистских навыков. Он ловко провел лодку между острыми скалами, и скоро перед ними разверзлось устье пещеры. Он позволил волнам внести лодку внутрь. Они швыряли ее туда-сюда и промочили его с Мелисандрой насквозь. Каменный палец в кольце пены высунулся из замка, и Давос едва успел оттолкнуться веслом. Они прошли в пещеру. Волны улеглись, и тьма объяла их со всех сторон. Лодка медленно кружилась на месте. Эхо их дыхания отражалось от стен. Давос не ожидал, что будет так темно. В прошлый раз вдоль всего канала горели факелы, и глаза оголодавших защитников смотрели сквозь амбразуры в потолке. Он знал, что где-то впереди подъемная решетка. Работая веслами, он придержал лодку, и она мягко причалила к железной преграде. «Вот и все, если только у вас в замке нет человека, который поднял бы решетку для вас». Его шепот пробежал по воде, как вереница мышей на мягких розовых лапках.
«Мы уже прошли под стеной?»
«Да, мы под замком, но дальше хода нет. Решетка доходит до самого дна, а прутья поставлены так близко, что даже ребенок не пролезет». Вместо ответа послышался тихий шорох, и во тьме блеснул свет. Давос заслонил рукой глаза, и у него перехватило дыхание. Мелисандра сбросила свой плащ. Под ним она была нагая и на последнем сроке беременности. Тяжелые груди набухли, живот, казалось, вот-вот лопнет.
«Да помогут нам боги!» «Да помогут нам боги!» — прошептал он, а она засмеялась низко и гортанно. Глаза ее горели, как раскаленные угли, а потная кожа светилась точно изнутри. Она сияла во мраке. Она сияла во мраке.
Тяжело дыша, она присела и широко расставила ноги. По ее ляжкам хлынула кровь, темная, как чернила. Крик, полный муки и экстаза, вырвался у нее. Давос увидел, как из нее показалась голова ребенка. Следом выскользнули две руки, черные пальцы впились в напрягшиеся ляжки Мелисандры, и, наконец, тень выбралась наружу вся и поднялась выше Давоса, под самый потолок, нависая над лодкой. Еще миг, и тень пролезла сквозь прутья решетки и промчалась прочь по воде. Но Давосу хватило и этого мгновения. Он узнал эту тень, он знал человека, которому она принадлежала.